Доброе утро еще всем. Я думала, что сегодня никого не будет, потому что, как я по фоткам поняла, все уехали на вакейшн. Я так надеялась, что прославление затянется, и мы будем поклоняться долго-долго. Но это классно, что вы здесь. А давайте также поприветствуем нашу семью там, за горизонтом. Мы любим вас. Спасибо, что вы с нами. Знаете, очень приятно слышать и получать свидетельства. И вообще очень часто люди пишут. И когда ты находишься здесь в церкви, ты как бы... У нас небольшая конгрегация здесь, да, небольшое количество людей, но когда ты получаешь свидетельства, и люди просто рассказывают о том, что Бог делает с ихними жизнями, знаете, это настолько, вау, приносит, как бы тебе дает encouragement, ободряет тебя, то, что действительно Бог... избрал нас быть первопроходцами. Бог избрал нас быть людьми, которые несут жизнь и восстановление. Аминь. Поэтому мы рады приветствовать вас. И сегодня я хочу немножечко, обещаю вам, я не буду сегодня долго, не буду затягивать, а немножко поделиться с тем, что у меня на сердце. Знаете, последние пару дней была сильная жара. У меня дома нету охладителя, поэтому мысли путались. Я шучу. Но, да, сегодня я хочу немножечко поделиться. Я, знаете, даже как бы нет у меня, может, настолько определенной темы, но все-таки я назвала ее «Сила уязвимости». «Сила уязвимости». Знаете, интересно, что когда я читаю послания и... Я заметила, что мы как церковь, да, мы очень часто говорим о первоапостольской церкви. Мы очень много говорим, знаете, и мечтаем, говорим, как бы нам хотелось быть, как были первые апостолы, первоапостольская церковь, ходить в чудесах, знамениях, в этой силе, воскрешать мертвых, исцелять больных, ходить в том, в чем ходились они, о чем двигались апостолы. И, знаете, интересно то, что об этом много говорится, об этом много мечтаемся, но очень мало людей, которые, или мало проповедей, мало мы говорим о том, что действительно находилось внутри церкви, за закрытыми дверями церкви, что происходило там после того, как они... после того, как мы читаем обо всей славе, которая находилась в этих церквях. И, знаете, читая послание к Коринфянам, мне было очень интересно пронаблюдать за тем, знаете, что вообще происходило в церкви, которой Павел пишет, что вы не имеете нужды ни в каких дарованиях. То есть это была церковь, вообще Коринф это был огромный город, если его можно сравнить, сейчас это может быть такой примерно большой, как Нью-Йорк. Он был на пересечении многих дорог, был известный город, процветающий, богатый. И, знаете, там Павел провел примерно полтора года, родив, основав церковь, которую он учил о дарованиях, о том, что вся слава Бога принадлежит нам, что все это богатство доступно нам. И эти люди настолько ухватились за это, приняли, что когда Павел пишет им послание, он говорит, вы не имеете нужды ни в каких дарованиях. Но интересно, что при всех своих дарованиях, вы знаете, в этой церкви, не только в этой, но в одной из апостольских церквей первых времен, в этой церкви было очень много склоков, много распри, много непонятных вещей, превозношение лидеров, проблемы с финансами, всякие непонятки. Знаете, и когда читаешь и думаешь, какая-то здесь несостыковка, потому что, казалось бы, то, о чем мы мечтаем, хождение в его славе, чудеса, знамения, дары... И с другой стороны, вот такие вещи. Почему я об этом знаю? Потому что написано, что к Павлу пришла какая-то определенная группа людей, посланных из этой церкви, которые попросили у него, чтобы он разъяснил некоторые вещи. И Павел говорит, я смотрю на то, что у вас настолько споры, которые разрушают церковь изнутри. И знаете, интересно то, что... Я сейчас буду говорить о процессе, который мы проходим как христиане. Интересно то, что наши дарования, если мы не поддались Богу, Богу для процесса, наши дарования, наши вещи, в которых мы ходим, в Боге, которые настолько важны для нас, они могут прийти нам не на пользу, но на разруху. И это реальность сегодняшних дней, реальность сегодняшней церкви. Потому что Павел, когда он написал им это письмо, знаете, Павел, он был очень мудрый человек, он начинает сначала хвалить и говорит: вы молодцы, у вас все классно, у вас нету никакого недостатка, вы обогатились, я смотрю на вас. Но потом он очень строго переходит и начинает им говорить: ведь я слышал, что у вас есть люди, которые причисляют себя к Аполлосу, то есть последователи его, другим нравлюсь я, Павел, третьи хотят последовать Петру. Есть четвертые, которые вообще все послали и сказали: да я вообще никому не принадлежу, я принадлежу Христу. Скажите, знакомая картина сегодня, да? Если так взять в общем. Сегодня, сегодняшняя церковь, я не буду идти далеко, я возьму, например, наше движение, так как мы называем его, движение трансформации. Очень интересно, как, знаете, люди разделились на группировки, и одна группа людей кричит: мы трансформаторы, и это очень круто и престижно, знаете, сфотографироваться где-то с пастырем, одеть футболку трансформации и кричать на всех: вы религиозники, идиоты, ничего не понимаете, крутые только мы. Знаете, это реальность. Я прямой человек, и я говорю то, что я вижу. А другая группа людей, знаете, для них очень даже престижно сегодня выйти против этого движения. Выйти против этого движения, вы знаете, сегодня это стало круто и популярно. Мы не бараны, мы не идем вслед за всеми, за трансформацией. Мы личности свободные, мы не будем поддаваться, мы не будем идти за Павлом, мы пойдем за Аполлосом. Знаете, это другая группировка людей, которая просто бесстыдно, грубо выходит в открытую против движения Бога. Есть другие люди, которые, знаете, вообще, абсолютно не хотят слышать и видеть никого. Это люди, которые, как я уже сказала, они просто прочь-напрочь послали всех. И они говорят: мы вообще никому не принадлежим. Мы вообще не хотим в церкви быть. Нам вообще никто не нужен. Мы Христовы. Это люди, знаете, открыли свои блоги, и проповедь идет с утра до ночи: слушайте меня. И вы знаете, все вот эти группировки людей, одновременно высказывая вот эти вещи, таким образом поступая, это все очень духовные люди. Люди, двигающиеся в дарах. Ты смотришь, они все пророчествуют, они все видят видения. Их всех посещает Иисус. Они рассказывают такие откровения, от которых думаешь: Бог мой. У Иисуса, наверное, не было таких откровений. Там с утра до ночи открытые видения, посещения. Я не знаю, люди... И в то же время это склоки, споры, разногласия. И знаете, просто мне Бог показал очень такой интересный момент. Он говорит, что все ваши дарования, все это, да, это я, все это классно. Но если вы, как тело Христа, как моя церковь, не поддадитесь процессу корректировки, не поддадитесь процессу, где я буду взращивать вас, где я буду учить вас, где я буду восстанавливать вас, где я буду изменять ваш характер, все вот эти вещи, о которых вы пророчествуете, говорите, которые вы пытаетесь высвобождать тело Христа, они послужат вам на разрушение. Поэтому сегодня я хочу немножечко, совсем немножко, буквально пару мыслей я хочу поговорить о этом процессе. Знаете, я думаю, что наш пастор, он больше всех говорит об этом процессе, и мы постоянно об этом слышим. История об Иосифе, все вот эти... Знаете, мы уже все это знаем наизусть, мы пропитаны этим. Это очень важно, это очень сильно. И может быть, кто-то сейчас, знаете, скажет: опять процесс, опять что-то проходить, опять платить цену. Знаете, я очень много слышу об этом негативных вещей. Я думаю, мы все слышим, мы все сталкиваемся с этим, все слышим. Зачем цена? Сколько можно платить? Сколько можно проходить? Сколько можно формироваться? Иисус за все заплатил. Вы слышали, да? Такие вещи. Давайте мы сегодня поставим некоторые места, вещи на свои места. Я понимаю, что я как бы не могу дать вам полного откровения, и я тут не Бог, но я просто хочу поделиться, может быть, тем, знаете, с той стороны, как мне это Бог показывает, как Он учит меня и учил меня в этом процессе, и к чему Он привел меня. Смотрите, люди, которые... Ты встречаешь иногда людей, которые настолько ухватились за идею того, что мы должны проходить какие-то вещи, и что в нашей жизни будет боль, которую мы должны нести, страдания, что когда ты встречаешься с этими людьми, знаете, вы видите, что люди, они абсолютно идентифицировались с болью. Ты смотришь на этих людей, и они, знаете, они представляют из себя боль. Это если может это будет грубо сказать, но если можно так выразиться, те люди похожи на засушенные креветки, которые, знаете, люди, которые никогда не улыбаются, они постоянно в боли. Когда ты их не спрашиваешь, прохожу, боль, опять прохожу. Знаете, я увидела, что среди этой боли и как бы войдя в процесс того, где Бог учит и формирует тебя, ты можешь из боли сделать идола. Ты можешь из боли сделать идола, и ты теряешь свою цель и направление. Вместо Иисуса в твоей жизни на первом месте стоит боль. И когда ты видишь людей счастливых, которые живут, наслаждаются жизнью, знаете, у этих людей, которые проходят боль, у них возникает какая-то ненависть, какая-то неприязнь. Они смотрят, знаете, на этих людей... с недовольством. Я сегодня пришел в воскресенье в церковь, а они, видите ли, на вакейшн уехали. Я тут боль прохожу, а люди отдыхают. Но я говорю это иронически, но это, знаете, это реальность. Поэтому я просто хочу, чтобы мы поняли, что да, Бог берет нас в процесс, но во всем этом процессе наша цель всегда Христос. Наш фокус всегда Иисус, на которого наш взгляд устремлен, потому что все, что мы проходим в нашей жизни, это все ради одной цели – Христос. Чтобы я могла быть рядом с Ним, чтобы я могла стать похожей на Него. Есть другая категория людей, которые, знаете, они абсолютно отвергают то, что Бог должен воспитывать нас, Бог должен корректировать нас, Бог должен исправлять нас, Бог должен учить нас, Бог должен взращивать нас. Это люди, которые говорят, Иисус уже заплатил цену за все. И да, и аминь, Он заплатил цену за все. Я одна из тех, кто подниму две руки. Да, на кресте была совершена жертва, настолько, знаете, полноценная, совершенная цена, которую заплатил Иисус, которую не превозможет больше ничего. Ты не можешь ничего добавить к этой цене, я согласна, 100%. Но давайте посмотрим, за что Иисус заплатил цену все-таки. Иисус заплатил цену за то, чтобы вернуть нас в себя. Иисус заплатил цену за то, чтобы вывести нас из рабства греха, из рабства тьмы, из рабства ненависти, из темноты, из того, чтобы мы больше не жили во грехе, чтобы мы вместо того, чтобы постоянно бороться с грехом, мы могли, знаете, расти в праведность. Он заплатил цену за то, чтобы вернуть своих детей к Отцу, открыл нам доступ и дверь к Отцу. Через своим телом была разорвана вот эта завеса, которая стояла между Отцом и нами. Он открыл нам доступ в Царство. Он открыл нам доступ в жизнь, в воскресение. Это то, что Он сделал для нас. Он вернул нас в себя. Он сделал нас новым творением. За это была заплачена огромная цена. И ты не можешь добавить к этой цене, ты не можешь заплатить цену за то, чтобы быть более любимым Богом. Он всегда будет любить тебя. В Его глазах ты всегда совершенный через Иисуса Христа. Здесь ничего не добавишь. Но после того, когда мы были рождены свыше, после того, когда Иисусом была заплачена огромная цена, вот здесь начинается процесс. Процесс зрелости. Процесс взросления. Процесс, где действительно ты должен пройти какие-то вещи. Ты должен пройти через смирение. Ты должен заплатить огромную цену. Я знаю, мы об этом слышим очень много. И знаем уже это все наизусть. Но знаете, это реальность сегодняшней жизни. Особенно люди, которые верят, что Бог призвал их в какое-то, знаете, высокое призвание. И когда я говорю «высокое призвание», я не имею в виду обязательно быть пастырем, пророком, евангелистом. Высокое, наивысшее призвание в Иисусе Христе – это сделать именно то, что Он определил для тебя. Не имеет значения. А большая это, видная это, знаете, как, ну, место в церкви, или ты вообще, тебя в церкви не видно, не имеет значения. Но если ты веришь, что Бог призвал тебя к этому высокому призванию, знаете, нам придется опуститься очень низко. Нам придется опуститься настолько низко в эту, если можно так сказать, в эту яму, настолько глубоко. Потому что именно так, как глубоко ты опускаешься, именно настолько высоко Бог может поднять тебя. Аминь. Это определяет. И знаете, я сегодня не говорю только о том, что платя цену и проходя какие-то вещи, это нужно для того, чтобы войти в призвание. Знаете, у Бога есть намного высшее и большее призвание для нас, чем просто наше призвание на земле. Я верю, что мы должны увидеть огромную картину вообще того. Я сегодня немножечко пойду дальше, дальше немножко поговорю об этом. У Бога есть намного большая картина и план того, что Он делает вообще со всем человечеством. И я верю, что именно для этого Бог взращивает нас. Именно для этого мы проходим тяжелые моменты в нашей жизни. Именно для этого мы проходим какую-то определенную боль, которая расширяет нас. Которая дает нам способность увидеть Бога глубже, четче, сильнее, ярче, интимнее. Зачем вообще нам проходить какие-то вещи? Хороший вопрос. Зачем вообще платить цену? Бог, а что ты вообще хочешь через это сделать с нами? Знаете, меня поражает очень сильно одна личность. Настолько сильно, как никакая другая. Знаете, что это? Меня поражает человечность Бога. Я знаю, что это как бы неординарное такое выражение. О нем мало говорится. Мы привыкли знать Бога как божественную личность. Личность Бога, которой мы восхищаемся. Вы знаете, Бог настолько огромный, что иногда кипят мозги твои. Но дух твой, у него есть огромная capacity, как бы, способность воспринять Бога, его огромную величину. Но и это очень сильно. Но вы знаете, меня больше, я понимаю, что Бог огромный, но больше всего меня поражает человечность Бога. И не знаю, если я могу как бы раскрыть эту вещь, но меня очень сильно поражает именно Бог как человек. Потому что мы знаем Бога как Бога, но Бога как человека мало кто знает. Очень смешно, знаете, я иногда ловила себя на таких вещах, что когда я думаю об Иисусе, который ходил по земле как человек, Он был человеком. Мы иногда думаем, что Иисус был человеком, но когда Ему нужно было сделать какие-то, пройти через какие-то тяжелые вещи или какие-то сверхъестественные вещи сделать, Иисус, знаете, так раз и превратился в Бога. Потом раз, прыгнул назад в человека. Вы понимаете, что это не так? Вся тайна, все величие, вокруг которого, знаете, собрано все небо, вся вечность, все ангелы, все заключается в том, что Бог стал человеком. Вы понимаете? Стал полностью человеком. Полностью. Написано, что Он опустошил себя от внешнего божества. и стал и идентифицировался с нами полностью как человек. Смотрите, это не просто слова. Почему я говорю? Потому что иногда разговариваю с людьми, и когда ты говоришь, что Христос, Он человек, на тебя смотрят вот такие огромные глаза, как будто ты кощунствуешь, и это что-то, что мы выдумали, это какая-то сказка. Но давайте я вам прочитаю, это будет Евреям, Евреям, 2 глава, 14 стих. 14, 17, 18. Говорится об Иисусе. «Так как все Его дети имеют плоть и кровь, то Иисус стал человеком, чтобы полностью идентифицироваться с нами». Теперь 17 стих. «Он должен был стать человеком и взять на себя нашу человечность во всем. Он пострадал и прошел через все испытания, чтобы он мог... полностью, чтобы он мог помогать нам каждый раз, когда мы проходим через испытания жизни». Смотрите, Иисус оставляет свою божественность, становится полностью человеком. Полностью человеком. Для чего? Чтобы точно так же, как и каждый из нас, Он мог пройти этот путь, Он мог научиться послушанию. Он мог вырасти в премудрости. Он мог пройти через испытания, вещи, через боль. Для того, чтобы когда мы смотрели на Него, мы никогда не могли упрекнуть Его. И мы могли пройти этот путь точно так же, как Он. Знаете, когда я смотрю на Иисуса, как на ребенка вообще, о Нем написано, что когда Он возрастал в познании, в премудрости. Он был, находился в любви у родителей, у людей и у Бога, да? Зачем Богу, который есть совершенство, зачем Ему возрастать в премудрости? Но это говорит о том, что Бог был полностью человеком, и Он точно так же, как и мы все, Он возрастал, Он должен был научиться возрасти в премудрости и в познании. Написано, что на Иисусе была благодать. Знаете, когда мы говорим о благодати, как о дар, который дается нам бесплатно, да? И когда я смотрю на Иисуса, на котором написано, что на нем была благодать, здесь какая-то несостыковка, потому что Иисусу не нужна была тогда благодать. Потому что если благодать это дар, бесплатный дар, как мы говорим, да? То Он дается людям, которые согрешили, для того, чтобы помиловать их, но Иисус Он никогда не согрешил. Вы ловите мою мысль? Иисус Он никогда не согрешил. Поэтому я хочу сказать, что благодать – это нечто иное. Благодать – это сила, которая дается Богом именно человеку, чтобы в своей жизни пройти через все вещи, вырасти в совершенный образ. Вот что есть благодать. И такая же благодать, как нам, она дана была Иисусу как личности. И Он прошел через те же самые вещи, через которые прошли мы. Смотрите, прежде чем мы были рождены на эту землю, у нас был договор с Богом. То, что сегодня мы проходим в своей жизни какие-то испытания, какие-то вещи, какую-то боль, какую-то тяжесть, вы знаете, что мы уже в вечности договорились об этом с Иисусом. Когда мы в своей жизни, знаете, иногда встречаются моменты, когда мы, как мы их называем, дежавю, да? Когда ты вдруг встречаешься с чем-то, что ты уже, ты понимаешь, что ты уже был здесь, ты видел, где это. Я верю, что это от того, что мы когда-то были в вечности с Богом. Знаете, мы называем Отца, о Нем написано, что Он есть ветхи днями, да? Вы знаете, что мы точно так же Дух, Дух человеческий, который живет внутри нас, Дух, пришедший от Бога. Знаете, что наш Дух, он тоже ветхи днями. Почему? Потому что мы всегда были в Отце. Точно так же, как Отец ветхи днями, точно так же и мы ветхи днями. И когда мы были в вечности с Ним, мы знали, что нам придется пройти на этой земле. Мы знали, что нам придется пройти испытания, боль, вещи разные. И мы согласились, потому что нам был показан план Бога. Мы знали, что будет в конце. Именно поэтому мы согласились. Я очень сильно верю в это. Смотрите, Иисус, Он совершенный пример. Еще написано, прежде сотворения мира, да, Иисус был закланный агнец. То есть, Он точно такой же ветхий днями дух, который еще прежде сотворения мира, Он договорился с Отцом. Он знал планы, Он сказал, Отец, я пойду, я согласен, я буду заклан. Знаю весь план. И поэтому, когда Он пришел на землю как человек, вы знаете, если бы Он пришел как Бог, Он бы не спорил с Отцом в Эдемском, в этом в саду, да? Но написано, что Он говорил, отсюда минует меня воля сия. То есть Он как человек, Он не помнил того, что было там в вечности, когда Он договаривался с Отцом. Но Он, то есть смотрите, что я пытаюсь сказать, что когда мы... Человеку дается, знаете, право выбрать здесь. Когда люди говорят, я не буду ничего проходить, Иисус за все заплатил за меня. Другими словами, ты отвергаешь возможность, которую дает тебе Бог, вырасти в совершенный образ. У тебя есть выбор, у тебя есть возможность сказать Богу «да» или сказать Богу «нет». Ты можешь не проходить никакие вещи. Серьезно, реально, видишь иногда людей, которые не проходят ничего вообще. И они кричат «Халлилуйя!» И знаете, у них в жизни все хорошо, у них какое-то служение, они прыгают, кричат, радуются, посылают всех, говорят, ничего не надо, проходить не надо, цену платить не надо, боли никакой не надо, Бог за все заплатил. Это люди, которые сделали выбор никогда не вырасти. Я говорю это серьезно. Вы знаете, когда человек, ребенок рождается в семью, ему не нужно платить цену за то, чтобы быть ребенком своих родителей. Он или сын, или дочь. За это уже все заплачено. Все в его доме принадлежит ему. Но мы, как родители, мы хотим дать ребенку самое лучшее. Лучшее воспитание. Правильно? И есть дети, которые соглашаются на то, чтобы стать послушными, учиться, воспитываться. А есть дети, как мы называем, лоботрясы. И да, ты всегда будешь любить своего ребенка, даже если он и лоботряс. Но твое сердце, как родителя, болит, когда ты видишь, что этот ребенок не хочет учиться. Точно так же с этими людьми, которые отвергают проходить какие-то определенные вещи, которые отвергают коррекцию, которые отвергают процесс взросления того, где Бог воспитывает тебя, где Бог учит тебя, где Бог взращивает тебя. Поэтому, знаете, говоря Богу «да», я соглашаюсь на то, чтобы вместо того, чтобы быть лоботрясом, я принимаю всю полноту Бога в свою жизнь. Я соглашаюсь на то, что Бог взял меня, учил меня, проводил меня через вещи. Это очень важно. И это очень ценно в глазах Бога. Очень ценно. Вы знаете, стоит отдать свою жизнь в руки Бога. Стоит позволить Ему провести тебя через все дно, провести тебя через тяжести, через испытания, через страдания. Стоит. Стоит ради одной цели. Только ради того, чтобы быть рядом с Ним в вечности. И когда я говорю о вечности, я не говорю, знаете, о небе, в которое стремятся христиане, с зеленой травой и ангелами в белых одеждах. Когда я говорю о вечности, я говорю о личности Иисуса. Потому что вечность — это то, куда я хочу войти. Я хочу войти в Иисуса, так, как Он вошел в меня. Вот это и есть основная цель того, почему Бог проводит нас через вещи. Мы очень много стонем, знаете, часто плачем, часто негодуем, проходя через этот процесс. Но если бы мы только могли понять, для чего Бог делает это с нами. Это даже не награда, хотя, знаете, награда на небе будет. Когда люди говорят, что на небе не будет награды, я просто люблю Иисуса, это неправильно. Написано, что награда будет. Мы все будем, каждый награжден за то, кем мы были, что мы делали здесь на земле. Награда будет, но это не есть моя цель. Моя цель — это вечность, это личность Иисуса, в которого я хочу войти. Это все, для чего я живу. И ради этого я готова и согласна пройти любой процесс, любую тяжесть, любое испытание, любую проблему в своей жизни. Ради этого я готова. Вы ловите мою мысль? Я не знаю, доступно это говорю. Иногда ты увлекаешься сам, знаете, своим откровением, и ты забываешь, что тебя люди слушают. Потому что это Бог говорит тебе. Но мне хочется, чтобы вы тоже это услышали. Потому что, знаете, за весь этот процесс, даже то время, которое мы находимся в процессе трансформации, родившись свыше, встретившись по-настоящему с Богом, мы проходим через тяжелый процесс. И люди соскакивают, люди спрыгивают, люди говорят, надоел этот процесс, хочу взлететь в небеса. Взлетай, полетаешь чуть-чуть и упадешь. Я не говорю, что эти люди, они уходят от Бога, или они там потеряли цель в жизни, нет. Но, знаете, ты просто отвергаешь то, что Бог хочет дать тебе. И во всем этом процессе сердце Бога плачет об одном – что, проходя через этот процесс, мы зачастую не выносим из него то, что Бог замыслил или придумал нам дать, когда мы проходим через это. Это самая важная вещь, когда мы проходим через процесс реставрации. Увидеть, что в этот момент Бог реально хочет нам дать. Вы знаете, что больше всего в этом процессе, и это то, как я назвала свою тему, мне нравится такая вещь, как уязвимость. И для тех, кто в Америке уже очень давно, и кто не знает, что значит слово уязвимость, потому что это не очень такое легкое слово, уязвимость обозначает твою открытость, твою незащищенность, твою открытость к боли. Это твоя беспомощность, это место, где ты абсолютно не способен защититься. Ты не способен противостать ничему. И вы знаете, об уязвимости, это вообще тема уязвимости, она абсолютно непопулярная как в мире, так и в христианстве. Потому что в мире уязвимость, знаете, я читала, даже это считается как душевная, как это сказать, да, как душевная слабость, как какое-то отклонение. С людьми уязвимыми, с ними часто работают психологи, направляя их в правильную сторону. И в христианстве уязвимость, знаете, это также непопулярная вещь, потому что в основном мы проповедуем о том, что мы чемпионы, мы сильные, мы способные, мы никогда не должны, знаете, даже когда мы падаем, мы должны вставать, у нас все получится, мы всегда все можем, мы сильные во Христе Иисусе, и это правильно, это правильно. Но вы знаете, когда Бог проводит нас через процесс, мы приходим в это место уязвимости. И это, я считаю, что это самая последняя ступень нашего процесса в Боге, когда ты приходишь в это место уязвимости, беспомощности, незащищенности, открытости, открытые к боли, где Бог просто, знаете, одно за одним снимает с тебя твою одежду. И Он снимает с тебя не только твои доспехи, там, твои ранги, Он снимает с тебя все абсолютно, и ты остаешься полностью нагий. И как будто бы тебя Бог садит в эту стеклянную колбу и выставляет тебя на показ перед всеми людьми. Это очень интересный, знаете, этап в нашей жизни. И лично для меня, знаете, это был огромный, очень, я скажу, не огромный, а такой длинный процесс, пока я пришла в это место. Потому что вообще, знаете, я буду говорить о себе. Потому что когда говоришь о себе, знаете, в этом, особенно когда ты говоришь о своей уязвимости, в этом огромная сила. Это то, как я назвала свою тему «Сила уязвимости». Знаете, для меня это был очень длинный процесс, пока я пришла в это место, место уязвимости, где я позволила Богу просто полностью обнажить меня, где я перестала стесняться того, кто я есть, до чего я дошла, что в этом процессе Бог сделал со мной, как Он обрабатывал меня, как я сейчас выгляжу перед людьми, как на меня смотрят люди. Потому что, знаете, часто, когда мы находимся в этапе уязвимости, люди смотрят на тебя, как на человека, который провалился, на человека, у которого ничего не получилось. И не только люди, ты сам очень часто смотришь на себя так. Уязвимость — это очень больной процесс, очень больной процесс. Это место, где ты, знаете, ты настолько открытый, ты больше уже не хочешь сопротивляться, а если бы хотел, ты не можешь. Все, ты сдал все свои позиции. И очень часто в христианстве люди говорят: у тебя не получилось, ты неудачник. Но на самом деле, вы знаете, здесь кроется огромная, огромная, огромнейшая сила. Почему? Потому что я смотрю опять на Иисуса, и я вижу, что Он как человек, Он дал себя Богу, открыл себя Богу для того, чтобы стать уязвимым. Вы знаете, для чего Иисус прошел весь этот процесс? И в этом сила, в этом Его любовь, в этом Его секрет. Написано: ради предстоящей радости Он все пренебрег, я своими словами, да? Он все посчитал за мусор, за ссор, даже свое божество, только для того, чтобы быть рядом со своей любимой. Вы представляете, что, через что Он прошел, только для чего? Даже не для того, чтобы Ему было дано имя превыше всех имен. Даже не для того, чтобы Его имя было превознесено, и Он сел одесную Отца. Ради одной единственной цели, чтобы быть рядом с тобой. Точно так же и мы, проходя через этот процесс, попадая в место уязвимости, открывая себя для боли, мы соглашаемся на этот процесс для единственной цели, только для того, чтобы быть рядом с Ним. И это стоит того. Я, смотрите, я прочитаю вам это Филиппийцам, 2 глава, 7-8 стихи. Опять же, Он стал человеком, восклицательный знак. Он смирил себя и стал уязвимым, выбрав быть явленным как человек. Он слушал Отца и был покорным тому, что слышал. Он был совершенным примером даже до смерти, смерти преступника, распятого на кресте. Он стал уязвимым, Он открыл себя. Он открыл себя для того, чтобы выглядеть как позорный разбойник на кресте. Почему мы не можем согласиться на этот процесс? Процесс, где пускай на тебя тыкают пальцем, пускай ты не выглядишь победителем. Вы знаете, вообще победа, победа — это не то, знаете, скажу, это не результат того, к чему ты стремишься. Победа, я считаю, что победа — это состояние твоего духа. Победа — это то, до чего ты дорос, это состояние твоего духа. Знаете, что мне нравится об Иисусе? Как я только что прочитала, написано, что Он был способный слышать Отца. Вот именно в этом месте уязвимости, в этом месте открытости, незащищенности, где ты просто как оголенный провод, знаете, именно в этом месте ты начинаешь слышать Отца совершенно по-другому. Ты начинаешь попадать в место настолько глубокой интимности и близости со своим Богом, которую ты никогда раньше не переживал. Именно в этом месте начинаешь слышать Его по-другому. И, знаете, Богу нравится, когда мы приходим к Нему в таком состоянии, и мы абсолютно открыты. Я уже сказала, знаете, это для меня это был очень длинный процесс, потому что я сама по себе человек, который, знаете, с самого начала, встретившись с Богом, когда мой дух активизировался, я знала, что я победитель. Я знала, что я сильный воин. Я знала, что я готова оторвать голову любому, кто выйдет против обетований моего Отца. Я знала, что я сильная. Я знала, что я крепкая. Я знала, что я все могу. Знаете, очень часто я не сдавалась, Это история моей жизни. Я не сдавалась там, где сдавались другие люди. Очень часто я не плакала там, где плакали другие люди. Я была всегда сильной. Я старалась улыбаться, я всегда могла. Я говорила: Бог, я пройду через все. Может быть, другие не смогут, но я пройду через все, потому что я влюблена в тебя. И знаете, Бог улыбался, говорил: хорошо. Но за время всех этих лет хождения в Боге, моего роста в Нем, где Бог допускал какие-то определенные вещи в моей жизни, все это время Бог шаг за шагом снимал с меня, знаете, всю эту броню, снимал с меня всю эту одежду, всю эту христианскую гордость, всю напыщенность того, кем я думала, я стала в Боге. Я пришла в место уязвимости, где в один прекрасный день, знаете, я просто сдалась перед Богом. Может быть, для кого-то это звучит странно, но я верю, что каждый из нас, который решил полностью отдать себя Богу, который решил, что он пройдет через все только для одного, того, чтобы быть рядом с ним, я знаю, что вы все придете в это место. Я знаю, что вы все побываете в этой комнате. В этой комнате уязвимости, где ты останешься один на один с Отцом, и ты будешь настолько честный с Ним. Настолько честный, как ты не был честным никогда ни с кем. И было время, когда, знаете, это был один из самых тяжелых моментов в моей жизни. Я просто пришла перед Богом, захлопнула дверь. И так очень сердито я начала высказывать Ему все, что я думаю о Нем, о себе, о людях, о том, что я прохожу, о том, какая я сильная, какая я смелая. Я сказала: Бог, я больше не хочу ничего. Я не хочу быть больше сильной. Я не хочу быть смелой, я не хочу быть крепкой. Я не хочу всегда побеждать. Я не хочу быть победителем. Я устала быть сильной. Вы знаете, это, может быть, звучит грубо. Но на самом деле я верю, что Богу нравится, когда мы приходим к Нему смелые, открытые, честные. Да, вот такие уязвимые. Но мы приходим к Нему честно. И мы говорим: Бог, я больше не могу. И Бог выслушал меня. Это был очень длинный разговор. Я записывала все то, что говорил мне отец. Он сказал: это очень хорошо. Я очень рад. И тебе больше не надо быть самой сильной. Тебе больше не надо быть самой крепкой, самой смелой, у которой все получается. Не надо. Он сказал мне: I got this. Я уже, как это перевести на русский? Я уже все это я уже все это сделал, я все это захватил, все в моих руках, все нормально. Тебе не нужно быть этим человеком, который никогда не сгибается, у которого все всегда получается. Потому что это то, кем я стал для тебя. Все, сдайся мне. Знаете, и когда я сдалась, именно в этот момент, я знаю, что я родилась заново, как новая личность. Именно в этот момент я обрела настолько большую силу, огромную силу. Именно в этот момент моей слабости, моей уязвимости, где я отказалась быть всегда сильной, всегда смелой, всегда способной, где я признала, что это Он, а не я, именно в этом месте я обрела огромную силу. Знаете, именно в этот момент я поняла для себя, что для меня не важно ничего, кроме личности Иисуса. Ничего, кроме Его личности. Именно в этот момент. Я знаю, что именно в этом месте рождается, знаете, у тебя открывается новое дыхание. Ты становишься абсолютно новой, другой, сильной личностью, на которую люди, может быть, будут смотреть как на слабую. Но в Боге я знаю, что в Его глазах я стала настолько сильной, потому что для меня Он стал бесценнее всего, драгоценнее всего. И я живу только для Него. Это место силы, это место уязвимости, место, где ты позволяешь Богу сделать с того, что Он хочет. Знаете, мы очень часто приходим к Богу с вот такими честными, знаете, мы приходим и выливаем Ему всю свою боль, мы выкладываем Ему всю нашу ношу, все то, что мы проходили в своей честности, в своей открытости, да? Но после этого мы просто, не получив от Него ответа, мы уходим. И в этом разница. Бог не против, чтобы мы приходили к Нему и выливали Ему всю свою боль и всю свою слабость. Он все равно будет любить тебя. Но когда мы, не дождавшись ответа, просто уходим, знаете, это абсолютно другая реакция. Это неправильные вещи. Когда ты приходишь к Богу и отдаешь Ему все, пожалуйста, дождись. Дождись, чтобы Он ответил тебе. Наведи с Ним отношения. Позволь Ему сказать тебе, что Он видит в тебе, что Он хочет от тебя. Мне Бог сказал. Вы знаете, с того момента у меня с Богом настолько союз, потому что, когда я пришла к Нему, я сказала: «Отец, я знаю, что Ты любовь, я знаю 100%, что Ты любовь, но почему-то я не чувствую себя любимой. Отец, я знаю, что боль не приходит от Тебя, но почему-то я нахожусь в боли. Отец, я знаю, что все Твои обетования, да и аминь, но я честная с Тобой, они не работают. Отец, я не знаю, почему. Я уверена, что Ты целитель, но почему-то мое тело до сих пор не исцеленное. Отец, я знаю, что Ты восстанавливаешь семьи, но почему-то моя семья еще не восстановлена». Знаете, я была настолько... Я сегодня не стесняюсь этого. Я знаю, что быть прозрачным, быть открытым в глазах Бога — это очень ценно, очень важно, важно. Я знаю, что в христианстве люди привыкли, знаете, обожествлять и возвеличивать, особенно лидеров. Лидеров, людей, которые где-то на сцене, которых видно. И мы на них смотрим, как на людей, которые не способны ошибаться. На людей, которые непогрешимы, которые, когда даже ошибаются, они ошибаются как-то правильно. И этим самым мы не даем им возможности быть людьми. Но Иисус оставил свое совершенство и божество для того, чтобы приобрести его заново, быв человеком, через послушание, пройдя через боль, быть открытым на виду у людей. И я сегодня хочу быть такой. И я так сказала Богу. Вы знаете, когда мы обожествляем лидеров, и не обязательно лидеров, но в основном это так, когда мы считаем, что у этих людей в жизни все правильно, у них все всегда получается, их дети самые послушные, семьи самые крепкие, они всегда в Боге, они никогда не падают, они не смотрят налево и направо. Знаете, что это обман? Это такие же люди, которые проходят через такой же процесс, и им точно так же больно, и они так же плачут, и они так же падают, и они такие же порой неуверенные. И они точно так же иногда не имеют ответов. И они точно так же иногда, когда выглядят так, как будто они всегда верят Богу и всегда полагаются на Него, очень часто в своей тайной комнате они показывают Богу кулак. Я сегодня предельно искренна. И говорят: «Бог, за что?» Это такие же люди. И вы знаете, я очень рада, что Бог привел меня в это место уязвимости, где я заключила с Ним завет. Знаете, когда в твою жизнь приходит какой-то тяжелый момент, и первая твоя реакция: «Бог, за что?», я вам скажу, вы еще не знаете Бога. Вы еще не знаете Бога, кто Он вообще. Потому что Бог, Он добрый Бог, Он хороший Бог, Он любящий Бог. И в тот момент уязвимости я просто заключила с Ним завет. Я сказала: «Бог, я всегда знаю, что Ты хороший. Я всегда знаю, что Ты добрый. Я всегда знаю, что Ты любящий. Даже если я не чувствую этого, даже если я не понимаю этого, это мой...» Знаете, это был Его ответ мне и мой ответ Ему. Это завет. О чем я сегодня говорю? Я говорю о месте, где мы должны стать настолько открытыми перед Богом, где для тебя станет не настолько важен сам момент того, получил ты от Бога что-то или нет, как именно процесс, через который ты прошел. Как я уже сказала, для меня победа — это не то, что ты получил, что ты выиграл, это состояние твоего духа. Именно в процессе, в моменте уязвимости, именно в этом моменте, вы знаете, рождается самая огромная вера. Самая огромнейшая вера. Когда я читаю 11-ю нашу любимую главу евреев, да, обожаю эту главу, где пишется о героях веры. И эта глава в английской Библии, она начинается со слова «now», «сейчас», да. Помните, к нам приезжал Дэвид Хоган, да? Я думаю, его невозможно забыть. Я восхищаюсь этим человеком. Сильнейшая личность. Я считаю, что у этого человека настолько сильный дар веры. Не просто человеческая вера, но это дар веры, который пришел от Бога, который даже не зависит от человека. Но и все равно он тоже прошел много вещей, много боли, пока Бог не доверил ту огромную часть своего царства ему. Знаете, он проповедовал очень сильные вещи. Он говорил о вере, как о вере сейчас. И я восхищаюсь, я преклоняюсь перед этим. Но, знаете, каждому из нас Бог дает меру веры. И когда я читаю 11 главу Евреям, я читаю вообще интересные вещи, которые, знаете, о которых, может, не все проповедуют. Мы считаем, что вера, и многие люди говорят, если ты не получил то, что Бог тебе обещал, не получил это сейчас, это не вера. Вера либо есть, либо ее нет. Но когда я читаю 11 главу Евреям, знаете, что там написано? О героях веры. Люди, которые верили, которые ждали. Написано, они всю свою жизнь верили и не умерли, держась за веру, так и никогда не получив этих обещаний. Что это за вера? И написано, что Бог, Он не стыдится называться их Богом. Почему? Потому что они ожидали город, сходящий с неба. Знаете, в синодальном переводе написано, что они мечтали о другом, о другой отчизне, о другой родине, что они были здесь пришельцы, странники на этой земле. Но мне нравится перевод, который я читаю. Знаете, здесь это оригинал, здесь очень сильно показано, что ожидали эти люди. Написано, что они ожидали увидеть другую реальность, реальность небесной атмосферы. И в этом весь поинт того, что я сегодня говорю. Мы проходим все эти вещи. Мы проходим процесс реставрации, реформации, процесс взросления, где Бог изменяет тебя. Знаете почему? Потому что мы видим город. Мы ожидаем город. Реальность нового Иерусалима, который сходит с неба. И новый Иерусалим — это не место, где мы будем жить. Новый Иерусалим, город, который сходит с неба, это мы. Это место, которое Бог созидает, место своего обитания. Вы понимаете, к чему мы идем? Что ожидали люди, герои веры? Это то, что я получила в этом месте, вместе, знаете, своего уничижения, вместе слабости. Я обрела огромную веру, потому что я увидела огромный план Бога, завершение Его плана, что мы идем и ожидаем город, который сходит с неба. И не знаю, если для кого-то это имеет ценность или нет, для меня это имеет огромную ценность, потому что я ожидаю город, который сходит с неба. Вы знаете, что это? Это царство Бога, которое находится внутри нас. Это город, который опускается с неба. И там дальше в 12 главе Евреям написано, что мы уже подошли к Богу. Мы уже вошли в этот новый город, в этот небесный Иерусалим. Мы вошли в Него, и Он вошел в нас. В этом заключается вся вера. Не получить только то, что Бог обещал тебе на сегодняшний день. Вот Бог мне дал обетование, я получила его или не получила? Нет, я ожидаю город. Я ожидаю его царство. Я ожидаю его славу, которая спускается с неба в форме его тела, в форме церкви. Церкви, в которую вошел сам Бог, в которой он нашел место своего обитания. Для меня это очень ценно, для меня очень важно. И вы знаете, в этом заключается сила. Сила нашей уязвимости, того, что мы проходим в нашей жизни. Я сегодня просто хочу... Может быть, для кого-то, знаете, то, что я сегодня говорила, это, ну, как бы, не имеет особой ценности, особой важности. Но я знаю, что есть много людей, которые проходят через определенные тяжелые моменты своей жизни. Очень тяжелые моменты жизни. И это люди, на которых смотрят, как люди, не достигшие ничего. И, может быть, ты сам разочаровался в своей жизни. Говоришь, Бог, я столько лет прохожу вещи. Я столько лет прохожу через боль. Для чего это все? Я хочу, чтобы эти люди просто увидели то, что видели герои веры, о которых мы читаем. Это облако свидетелей. То, что увидели они. Написано, что они смотрели вдаль за горизонт. И они приветствовали то, что они видели. Они видели этот город, они видели абсолютно другую реальность. Они видели реальность, небесную атмосферу, Царство Бога, сходящее на эту землю. В этом заключается вся наша цель. Царство Бога, где царем является вечность, личность Иисуса. Аминь. Аминь. Давайте мы сейчас встанем. Давайте мы сейчас встанем, и я просто хочу буквально пару минут. Давайте мы помолимся. Если для тебя это не имеет никакого значения, если ты не согласен сказать Богу «да», если ты не хочешь пройти через процесс, через боль, через реформацию, это нормально. It's okay. Бог никогда никого не заставляет. Но я сегодня хочу обратиться к людям, которые ненормальные, которым все равно, увидели они обещание, данное им сейчас или нет, которые видят намного более огромную цель, которые видят город, который спускается с неба, и они захвачены этим городом. Они захвачены этим городом. Они захвачены личностью Иисуса. Они захвачены вечностью. Не просто попасть на небушко, но войти в вечность, войти в личность совершенного человека Иисуса. Это люди, которые ожидают чего-то настолько огромного, другого, непонятного для других людей. Но это очень близко твоему духу. Может быть, сейчас я, да, знаете, в своей просто человеческой слабости я, может, не смогла объяснить то, что я хотела, то, что происходит внутри меня. Но я верю, что Дух Святой, Он говорил сейчас вам. Он объяснял вам вещи, Он говорил вам то, что Он хотел вам сказать. Я верю, что Он показал вам ценность этого города, мечту, мечту Его сердца. Куда Он возьмет только людей, которые прошли через уязвимость, которые прошли через это дно, через эту боль. Может, ты долгое время проходила, и ты не понимала, и ты уже устал от прохождения. Ты устал сам от себя, ты устал от людей, ты устал от этого процесса. Но я хочу сказать тебе, что это не напрасно. Это не напрасно. Бог сейчас спускает этот город с неба. Он опускает сейчас это царство на землю. И написано, что мы стали гражданами этого города. это привилегия, это ценность, это дар от Бога. Бог приглашает сейчас туда людей уязвимых, открытых, смелых, которые не боятся показать свою боль людям, которые не прикрывают свои раны, которые говорят: «Да, вот такой я, вот такой я, Бог, но я вижу Твою ценность, и это для меня самое важное». Отец, я прямо сейчас благословляю каждого, кто сейчас, прямо сейчас разговаривает с Тобою, задает Тебе вопросы, кто решился быть смелым, уязвимым, открытым и говорит: «Бог, проведи меня через этот процесс. Проведи меня через этот процесс. Я согласен на боль. Я согласен пройти. Я согласен до конца, Отец, я согласен. Потому что для меня дороже всего Ты. Для меня дороже всего стать рядом с Тобою, стать похожим на Тебя, стать таким, как Ты. Я согласен на все, Отец. Проведи меня. Я ложу свою жизнь у Твоих ног, потому что я знаю, что то, что Ты сделаешь со мною, оно не сравнится ни с чем. Это самая огромная драгоценность. Спасибо Тебе, любимый, за мою жизнь. Спасибо за каждую минуту моей жизни, за каждое мгновение моей жизни. Спасибо за мое послушание Тебе и за мои капризы, за мое недовольство, Бог. Спасибо и за это. Спасибо за хорошие дни, где я радуюсь Тебе, Отец. И спасибо за тяжелые дни, когда я просто не могу поднять голову. Когда я ничего не вижу, потому что у меня пухли глаза от слез. Бог, спасибо Тебе и за эти дни. Потому что я знаю, что именно в эти моменты, Отец, Ты выстраиваешь меня как крепкую, сильную личность. Я знаю, что я буду, так как Ты стал источником для многих, точно так же и я буду источником для многих, которые пройдут через тот же самый момент и процесс. Спасибо Тебе, любимый, что Ты выстроишь из нас этот город, что Твоя мечта, она осуществится, и мы войдем в нее. Спасибо Тебе, любимый, за то, кто Ты есть в нашей жизни. Мы ставим Тебя превыше всего. Ты не просто номер один в нашей жизни. Бог, это неправильно. Ты все в нашей жизни. Ты воздух. Ты дыхание жизни. Ты сила воскресения. Ты царь, Бог. Ты первенец. Спасибо Тебе за все, любимый. Аминь.